время жизни верующего человека, покаянный подвиг, как мы его называем. И, наверное, очень важно человеку, приходящему в храм и молящемуся, представлять стратегию того подвига, который заповедует нам совершать Святая Церковь. Потому что, когда из года в год человек, как мы говорим, по накатанной, совершает поприще поста, пришел в храм, помолился, преисповедовался, причастился, из раза в раз, из года в год одно и то же, то часто выветривается дух всего того, правильный дух, чем человек занимается. И есть определенные и очень важные критерии для верующего человека или границы, за которые он не вправе выходить в деле своего подвига. Есть обратная сторона медали, если можно так ее назвать, то, чем страдало ветхозаветное фарисейство. И Господь наш Иисус Христос, как мы знаем, очень жестоко и сурово обличал фарисеев. Он неоднократно в их адрес произносил проклятие, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи», а потом добавлял: «Лицемеры». И вот получается, что лицемерие – это один из самых, пожалуй, страшных грехов, которому подвержено без исключения абсолютно все человечество. Но слово «лицемерие» славянское или «лицедейство», по сути дела, может быть понимаемо как примеривание масок, надевание масок. И, иными словами, самое страшное, то, что может случиться в жизни верующего человека, это впасть в духовное фарисейство. То есть вместо того, чтобы жить православной жизнью, начать в нее играть. И проблема заключается как раз для верующего человека в том, что дух гордости, который содержит постоянно и часто в очень хорошем тонусе жизнь человека, очень находит много уловок и оправданий для того, чтобы человека заставить заниматься именно лицедейством, а не жизнью православия. И первое, пожалуй, самое главное, то, что человек, сравнивая то, как он не по сути, не по существу, а внешне занимается делами благочестия, начинает нравиться в глазах ближних. Человек успокаивает себя, человек понимает, что ему не обязательно так глубинно каяться перед Богом, ведь можно таковым выглядеть просто перед ближними своими. Но постепенно это ощущение входит настолько глубоко в человека, что он уверяет в конце концов себя, что то, чем он занимается внешним деланием, этого действительно достаточно. И этим он не только радует глаза ближних своих своим подвигом, и не только доставляет глубинное удовлетворение себе, он еще этим радует и Бога. И вот Святая Церковь, поставляя нас в такое время, как Великий пост, буквально всеми песнопениями, молитвословиями, текстами, говорит нам об одном, что нельзя в это играть, этим нужно жить. То, что пост, который наступил, это есть своего рода отражение той духовной реальности, в которой мы на самом деле находимся. Ничего не могущие и ничего не значащие перед Богом. Абсолютно не могущие решить вопросы своего спасения. И то, чего просит от нас Господь именно в дни Великого Поста, это самого простого, это покаяние. Но и вот здесь мы тоже должны четко давать себе отчет, что такое покаяние. Об этом часто и много говорим, но дело в том, что покаяние – это стержень спасения человечества, и никто никогда ничего другого нам для спасения дать не сможет. Когда мы слышим, что говорят, что покаяться – это измениться, этого недостаточно для человека, это непонятно для человека. Когда человеку говорят: ты делаешь грех, перестань его делать, этого тоже недостаточно. Для чего все это нужно? Вот, пожалуй, самое главное. И вот для того, чтобы понять, для чего это нужно, можно об этом сказать, и будет понятно, но это не будет принято человеком, потому что это будет не его собственный вывод о жизни, а ему это скажут. Так вот, для того, чтобы это понять, Святая Церковь поставляет нас в Великий пост и дает нам духовное упражнение. И вот, пожалуй, одной из самых главных молитв, которую мы слышим в дни Великого поста, молитва, которая сопровождает абсолютно все части дневного богослужения, это молитва преподобного Ефрема Сирина: «Господи, владыка живота моего». И первое, что в этой молитве мы слышим, это, конечно, важное утверждение, что Господом и повелителем нашей жизни является Бог и Господь наш Иисус Христос. Вот дойти в глубинах своего мира ощущения до этого переживания ведь очень сложно. Можно на словах сколько угодно называть Бога своим Господом и Владыкой. Но почувствовать это человеку так, чтобы осознание это пронизало буквально и ум, и сердце человека, очень непросто. И для того, чтобы это случилось, Святая Церковь говорит нам перво-наперво, от каких грехов мы должны с вами отказаться, от каких страстей. Казалось бы, на слух мы знаем всю эту молитву. И это не какие-то дежурные фразы. А поскольку Церковь вкладывает эту молитву в каждую часть дневного богослужения и повторяет ее многократно, она хочет нам сказать, что это на вид небольшие и не страшные с нашей точки зрения грехи являются самыми страшными, от которых нужно избавиться. Итак, о чем просит нас Святая Церковь? Во-первых, дух праздности, потом уныние и любоначалие не дашь тьми. И вот оказывается, это таких три кита, на которых стоит наше не спасение, а погибель. Дух праздности, казалось бы, понятно, о чем он. Но на самом деле тоже не всегда бывает просто. Это не значит, что мы должны, как белка в колесе, в суете где-то крутиться постоянно и что-то делать во что бы то ни стало, просто забывая о том, кто мы и куда идем. Нет. Дух праздности – это именно дух праздности. То есть, когда человек упраздняет себя от того, чтобы постоянно размышлять и рассуждать о своей жизни, о своем спасении, о деле своего спасения, о том, кто является виновником нашего спасения. Это очень непростое упражнение. И тот, кто пытался, читая, например, Евангелие или читая Библию, пытался в себе родить мысль от прочитанного, понимает, как это сложно, ее просто нет. Как будто и быть не может. И вот от навыка именно лишения себя праздности человек, постоянно пытающийся рассуждать о своем спасении, о том, что ему предстоит, начинает потихонечку входить в нормальное состояние нормального духовного труда. Потом Святая Церковь говорит: уныние не дашь мне. А что такое уныние? Это не просто уныние от того, что все плохо в жизни. Это не уныние от того, что я ничего не могу. Нет, это нечто другое. То слово, которое стоит в подлиннике, оно может быть нами понимаемо как чувство уныния, в которое приходит человек от слишком непосильного, взятого на себя труда. Мы знаем, что это страшное состояние. Когда человек вдруг духовно воскрыленный, тронутый даром благодати, начинает работать Господу усердно, взваливает на себя массу духовных упражнений, но часто случается так, что проходит день, два, может быть, недели и месяц, и все, человек ломается под тяжестью этого подвига. И страшным здесь бывает именно то, что сломавшись однажды под этим подвигом, человек приходит не просто в уныние, а в отчаяние. По-евангельски получается, что человек вливает в себя молодое вино, а мехиты ветхие, и они разрываются, и вино пропадает. И часто человек приходит тогда в состояние очень страшное. Бывает, что на исповеди говорит человек священнику и кается: что я дошел до такого состояния, что ничего не хочу и ни во что не хочу верить. И мне все равно даже будет ли страшный суд, будут ли меня мучить, терзать во время мытарства. Мне все равно. Это состояние, родившееся, скорее всего и чаще всего, именно из-за того, что человек взял на себя непомерный подвиг и пришел сначала в уныние, а потом в отчаяние, а потом в полное безразличие, как бы умерев для Бога. И Святая Церковь просит нас здесь тоже очень аккуратно идти царским, Соломоновым путем, не взваливая на себя много лишнего, а исполняя только то, что пытается нам дать Святая Церковь. И любоначалие, конечно, здесь мы можем, казалось бы, сказать, что мы свободны от любоначалия. Мы можем быть избавлены от того, потому что мы не начальники. У нас нет, над кем мы командуем. Но Церковь нам говорит, конечно, о другом. Мы любим любоначалие в деле нашего спасения. Что ни говори, Святая Церковь говорит нам одно, а мне очень часто хочется, чтобы было по-моему. В Церкви Христовой, там, где много людей, мне говорят, делайте одно, а я знаю лучше других, поскольку чувствую себя все-таки по-православнее, чем все остальные. Как мне надо делать? Это и есть, по сути дела, любоначалие. Когда я говорю как бы Богу, я хочу сам себя руководить в деле спасения. Я могу принять как бы от Тебя, Господи, те заповеди, которые Ты мне даешь, но позволь, я их буду сам исполнять, и как мне это заблагорассудится. И вот эти три страшных точки опоры нашей гордости, они напрочь лишают нас истинного подвига. Они закрывают от нас истинное покаяние, к которому призывает нас Господь. И тогда вот можно сказать о том, что такое истинное покаяние. Это не просто изменение, а это изменение кардинальное. Именно Святая Церковь призывает человека измениться от любви к себе до любви к Богу. Сделать так, чтобы Господь вошел в нашу жизнь, и чтобы вот это чувство любви, не уважение к Нему, не почтение, не страха, как иногда мы принимаем это за любовь, нет, а именно любви к Богу, оно появилось в нашем сердце. Если оно появляется, если оно, по крайней мере, нами как-то интуитивно начинает чувствоваться в течение поста, и мы начинаем любить Бога, то критерием к этому будет очень простая вещь. Мы должны начинать любить ближних с их грехами, с их недостатками, не осуждать ближних, как мы и просим Господа в этой молитве преподобного Ефрема Сирина. А если от нашего подвига становится не только нам, но и нашим ближним еще хуже, они буквально начинают избегать общения с нами, потому что понимают, что мы своей духовностью их как на бульдозере готовы раздавить, то тогда грош цена нашему подвигу и всему тому, чем мы здесь пытаемся заниматься. Вот эти основополагающие моменты, конечно, хорошо бы каждому из нас не только в первые дни Великого Поста держать в голове, но постоянно о них помнить, об этих очень важных границах или критериях, за рамки которых нам не следует выходить. Тогда, даст Бог, пост пройдет с великой пользой для каждого из нас. Тогда очистим мы свои и умы, и сердца, и тогда истинная любовь к Богу и к ближним, как струя чистой, родниковой, холодной, прозрачной, освежающей воды, начнет струиться в наших сердцах. Тогда, конечно, мы по-особому оценим, что такое праздник Пасхи, которому каждого из нас ведет Господь. Не только Пасхи временной, которая является праздником, но и Пасхи вечной. Там, где будет нестареющая, блаженная жизнь с Богом. Аминь.